Здесь записка поступила, чтобы мне рассказать, как я обратился к Богу. Но я думал так коротко рассказать об этом. Я родился в семье неверующих родителей и, в общем-то, был всегда уверен, когда так уже повзрослел, что Бога нет. Абсолютно в этом уверен, и даже не нужно об этом было говорить и рассуждать. Бога нет однозначно. Ну и после 8 класса я поступил в техникум или колледж, да. Вот уехал из дому, жил в общежитии, и там, в общем-то, там я начал и пить спиртное, и анашу курить, и многое другое. Заниматься я перестал, почти сразу учиться я перестал. Это меня уже не интересовало. Не знаю почему, но мне с юности такая мысль запала. Думаю, в Советском Союзе я жить не буду никогда. Вот как отсюда выбраться, я не знаю. Я подумал, если в армию попаду солдатом куда-нибудь на Запад, то постараюсь остаться, а потом в Западную Германию любыми путями перебраться. Никто меня не учил этому, и я никому об этом не рассказывал о своих планах. Я в армию ушел на год позже, не в 18, а в 19 лет. Перед армией я женился, и у нас до моего ухода в армию родился сын. Попал в армию в Чехословакию. И первое, что я стал делать, узнавать, могу я здесь остаться или нет. Чехословакия граничила с ФРГ, куда я стремился всей душой. Я думал, что это солнечная страна, и там нет горя. И там буду я счастлив. Мне сказали, что с моим образованием я могу написать рапорт и через год получу погоны прапорщика. Без всякой подготовки учебных заведений. Я это сделал, написал рапорт. Но за год службы меня чуть-чуть не посадили в дисциплинарный батальон. Дисциплинарный батальон – это тюрьма такая армейская. Кто туда попадал, говорят, что это намного страшнее обычной тюрьмы в Советском Союзе. Мне обещали 3 года, ну, за преступление. Бог помиловал, наш батальон был отличным, и если бы меня посадили, то он потерял бы свою отличность. И поэтому дело замяли, и мне единственное, что сказали, что такие в советской армии не нужны. То есть прапорщиком я никогда не буду. Я 2-й год стал дослуживать, у меня опять проблема случилась. Снова запах дисциплинарного батальона возник, но снова Бог помиловал. А в конце, когда я 2 года отслужил, и мой призыв уже ушел домой, мне дали погоны прапорщика и отправили в другой батальон, под Прагу. Я вызвал жену и сына. А пока они не приехали, нашелся такой, как я. 40 километров от Праги мы на ночь отправлялись туда повеселиться. В гражданской одежде. У меня были мысли, что деньги решают все, и сила физическая. Я старался заниматься спортом, ну и заботился о деньгах. И вот это приводило как раз к дисциплинарному батальону. И я думал, рано или поздно меня все равно посадят. И вот когда мы проводили ночи в Праге в разных увеселительных заведениях, то когда я возвращался утром на службу, одевал фуражку и шел в батальон, я думал, неужели это и все прелести? Неужели это то, о чем я мечтал? Я никому об этом не говорил, но внутри разочаровывался. Неужели это и вся радость? Когда приехала жена с сыном, ну, мы любили друг друга с женой и любим, слава Богу. Но у нас начались проблемы. Я пил ежедневно. Она меня уговаривала, упрашивала, плакала. Я ее никогда не обижал. Ни словами, ни тем более физически. Но она плакала от того, что я постоянно пьяный. Я сам переживал. Я ей обещал в очередной раз, все, это последний раз. Но было так, что, допустим, утром рано, я не знаю, ничего не помню, прихожу домой, ну, это гарнизон воинский, многоэтажный дом, вот нахожу свою квартиру, я весь в крови, одежда в крови, пьяный. Я не знаю, где я был, что я делал, почему кровь на мне, ничего этого не знал. Жена меня приведет в порядок, отмоет там что-то, фуражку и на службу. Но служба меня не интересовала. Я все еще не потерял надежды, что я попаду в Западную Германию. Моя жена немка, но ее родственники тогда еще не собирались уезжать. И поэтому я все же мечтал так. Если бы мы не жили там в воинском гарнизоне, то, скорее всего, она уже бы от меня ушла. Она говорила, что любит меня, но что так дальше жить нельзя. Пить я не мог бросить. Я старался. Я этого не мог. Мы поехали с женой в отпуск. Прошло 3 года с той поры, как я не был дома. И когда вернулись, приехали в отпуск домой. Ну, конечно, мы в Казахстане жили, и, конечно, это другая страна, тем более, ну, Советский Союз. Ну, вы-то не знаете, наверное, да? Мы выглядели по-другому, одетые, все говорили, ах, ах, ох, как хорошо, ах. Но я так никому не говорил, но я знал, что за этим ах и ох стоит. Ничего там хорошего нет. Мы встречались с друзьями, как кто-то были семейные уже. Но это были пирушки со спиртным и с анашой. И ребята, друзья мои говорили, да чего ты там будешь горе мыкать, возвращайся, мы тут живем. А это как раз был 89-й год, развал Советского Союза, в магазинах соль и хлеб, но это чуть попозже уже. И я на это все посмотрел, думаю, ужас какой, никогда сюда ни ногой. Но вот так на пирушках этих рассуждали, а что дальше будет, куда вообще все идет и что происходит. И один из друзей, который никогда не читал Библию, не видел ее в глаза, он сказал, что он слышал. Есть такая книга, в ней написано 1000 лет назад, а сегодня все сбывается. Я подумал, быть такого не может. Но у меня мать директор библиотеки была. И я все прочитал, что было в библиотеке с детства, все проглатывал подряд. Но я никогда подобного не встречал. Да и как может быть такая книга? Кто же ее напишет? Думаю, нет. А сам хоть был пьяным, все же так в сердце запереживал. Мы домой шли с женой. Я говорю, слушай, если бы эту книгу найти, я бы проверил. Ну и родителям я сказал, что я больше никогда не вернусь в Союз. Никогда. Я молодой, мне надо жить. Мать заплакала, говорит, а как же мы на старости? Я говорю, я не знаю, мне надо жить. Ну вот примерно с таким намерением мы уехали с отпуска в Чехию. И когда ехали в поезде, я снова жене сказал, слушай, если бы эту книгу найти, я бы проверил. Жена говорит, у нас на лестничной площадке, дверь в дверь, дверь против двери, живет прапорщик моих лет, они верующие, может, у них есть Библия. А с этим человеком я и не имел никаких отношений, такой крепкий парень моих лет, но он какой-то странный был. Ну и когда я приехал на службу, мы встретились с друзьями уже здесь, в ресторанчике, в пивнице, как там называлось. И друзья мои уже были сильно пьяными, а я не мог напиться. У меня одна мысль, как такая книга может быть? И я говорю, что вот я слышал, что есть Библия, в ней написано 1000 лет назад, а сегодня все сбывается. И один из друзей хохочет пьяный и говорит, Шура, да ты баптист! Я говорю, да перестань ты, что? Мне так это слово неприятное. Вот знаете, Я не мог, я хотел бы напиться, но не могу. Когда я вышел на службу на следующий день, первым делом после развода утром я подошел к этому соседу, к Андрею. Отозвал его в сторонку, говорю: «Андрей, у тебя есть Библия?» Он говорит: «Есть, а что?» Я говорю: «Ты мог бы мне дать почитать?» Он говорит: «Тебе Библию?» Аж отступил от меня. Я говорю: «Извини, если не, не, нельзя, не, ладно». Он говорит: «Можно. Можно, только знаешь что, давай я тебе буду пояснять». Я думаю: «Нет, это заморочит голову мне». Я говорю: «Если можешь, дай, я почитаю». «Нет, нет, я для себя хочу пару вопросов уточнить». Он говорит: «Хорошо, я дам. Пойдем». Он достал Библию карманного формата маленькую, открыл ее, говорит: «Вот Новый Завет. Вот это Ветхий, это Новый. Читай с Нового Завета». Я спрятал ее, пошел, дал солдатам задание и стал читать первую главу от Матфея. Непонятные имена. Думаю, зачем я взялся читать эту книгу? Ну, хотел закрыть и отнести, потом думаю: нет, все же интересно дальше проверить, что там. И я стал дальше читать. Никому не показывал, спрятал ее. Я хорошо помню, что я сразу же сделал вывод: эта книга необычная. В ней очень глубокий смысл, но я его не понимаю. Я ее опять перечитываю, этот же текст. Непонятно. Снова перечитываю. Непонятно. А там, где бывало что-то понятно, так радостно становилось. Я дошел до заповедей блаженства, Нагорная проповедь. И вы знаете, я вчитывался, перечитывал и думал: странно, я таких людей нигде не встречал. Кротких, милостивых. Я и сам не такой. Но где-то внутри я понимал, так жить лучше. Но так никто не живет. Вы знаете, что мне запомнилось? Вот я несколько часов читал Библию, потом думаю: пойду покурю. Встал и пошел. Солдат навстречу идет, я поднял кулак, чтобы ударить его. Ну, просто по привычке. А потом подумал. Ну, это было распространенное явление в армии. Потом подумал: а за что я его бью? Он же человек. И мне так страшно стало от моих мыслей. Думаю, это из-за книги. Вот я ее читал, и у меня теперь такие мысли. Я взял сигарету в рот подкуривать. Думаю, зачем же я курю? Сколько я себе беды делаю. Я еще больше испугался. Думаю, какая сильная книга. Вот я ее почитал, и теперь у меня такие мысли. Я пришел домой, целый день читал Библию. Пришел домой и стал жене рассказывать. А перед этим жена, ну, мне говорила: ну, вот жены офицеров-прапорщиков, они там были не сильно занятые. И вот летом одно из занятий бывало такое: на крышу заберутся, там кто хочет, и они там загорали. Плоская крыша, многоэтажный дом. И вот жена мне однажды рассказывает, говорит: лежала, загорала, смотрела в небо и думала: наверное, Бог есть. И она мне рассказывает, я на обед пришел домой, она говорит: слушай, а если я верующий вдруг стану? Я говорю: развод. Но на полном серьезе. Ну, а теперь я ей рассказываю, что прочитал из Библии. Она говорит: соседи нас звали к себе на чай, пойдем или нет? Я говорю: пойдем. Мне уже интересно, вопросы были. И мы пришли к ним. Но Они в отпуске, это был 89-й год, они с Прибалтики, и в отпуске они были. И на площади уже кто-то благовествовал, там с гитарой, наверное. И они послушали проповедника и покаялись. Не были членами церкви. Но они были такими верующими, как говорят, еле-еле душа в теле. У них телевизор был, он пиво пил, солдат бил. Вот примерно так. Ну, а когда мы к ним пришли, они уже нам что-то спели, рассказывали об Иисусе Христе. И я заметил, что мне интересно, странно как-то. Я, так-то вообще, как всегда оно бывает, я должен быть сейчас в пивнице с друзьями и пьяный уже должен быть. Я здесь сижу, слушаю о Боге, вообще что-то непонятное. Но при этом, вот как я говорил, мне так спокойно, так хорошо, я такого никогда не испытывал. Когда уже стало поздно, Андрей, хозяин вот этой квартиры, он говорит: давайте помолимся. У меня как будто внутри все на дыбы встало. Я говорю: нет, молиться я не буду. Я никогда не молился, никаких молитв не знаю, я не буду молиться. Но он говорит: молитва – это разговор с Богом, не надо ничего заучивать. Бог знает сердце человека. Но если вы не хотите молиться, может быть, мы за вас помолимся, если вы не против. Ну и он объяснил, что для этого надо встать на колени. А у меня колени просто физически не гнулись. Правда, не гнутся и все. И вот они стоят, и мы с женой стоим. И все молча ждут. Ждут меня. А у меня не гнутся колени. И я про себя думаю: ну чего я вдруг буду молиться Богу, которого нет? А жена меня за рукав дергает: ну неудобно, из-за тебя стоят. Ну вот так, без слова она. Ну, я несколько раз пробовал и кое-как стал на колени. Они помолились Богу. Простые, понятные слова. За нас помолились. Я помню, что мне было так стыдно за свою жизнь, когда стояли на молитве. Кажется, сквозь землю провалиться от стыда. И когда с колен встали, я не мог никому в глаза смотреть и поскорее домой. А утром я снова взялся за Библию, никому не показывал. И читал, 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 перечитывал. Знаете, я очень легко понял, без посторонней помощи, что есть Владыка Вселенной. Не седой старичок, а анекдотичный, который смотрит на землю, видит там что-то или нет, а Властелин Вселенной, Творец всего, мой Творец. Мне это стало понятно. Я почитаю Библию, выйду на улицу, думаю, как я раньше не видел. Это же творение! Я весь день читал Библию. Мне не терпелось. Ну, сохранить это внутри никак не мог. Пошел к другу одному. Думаю, поделюсь с ним. Ну, как-то вот посоветоваться хотя бы. Пришел к нему и издалека начал о Боге разговор. Он говорит: слушай, ты допился уже. Ты не пей пару дней. А я как раз 2 дня не пил. Но я понял, что мне дальше не надо с ним разговаривать. Я пошел к другому. Стал ему еще аккуратнее говорить. Он то же самое мне ответил. Ну и я замкнулся, никому не рассказывал тогда. А вечером пришел домой, и жена говорит: нас снова позвали, пойдем? Я говорю: пойдем. И снова было такое общение. Они много говорили о Христе. Я не мог понять, как Он мне может помочь. Но что какой-то шанс у меня есть изменить все, это мне было понятно. Когда уже стало поздно, мне пришла мысль: обязательно надо избежать молитвы, ни в коем случае не молиться. И я решил: скажу, что пойду покурю и вернусь, а сам не вернусь. Жену там брошу и уйду. Я встал, говорю: я покурю, пойду. И к выходу. И Андрей встал. Говорит: Саша, может, помолимся? И думаю, ну надо же, а? И вот снова стали на колени, они молились. Мне снова было так стыдно за свою жизнь. Ну, а потом мы ушли домой. На третий день я снова читал Библию. Весь день читал. Но мне запомнился этот день так, что меня зло разбирало. Думаю, зачем я связался с этой книгой? Я дочитался до того, что мне стало понятно, я грешник. И будет суд, и мне надо будет отвечать за мои грехи перед Богом. А мне уже было, знаете, так, я когда служил солдатом, однажды, я просто коротко такой фрагмент, я ехал на бензовозе, ЗИЛ-131, большая машина военная, и еще прицеп, бочка с бензином. И я молодой разогнал эту машину, как только мог, 120 километров в час. А дорога незнакомая, вот груженная машина, ревет все. И знаете, спуск с горы в Чехословакии, горы. И вот спуск с горы, и я мчусь, и вдруг смотрю, скала стоит, и крутой поворот налево. И мне стало понятно, что я не вырулю на этой скорости. Со мной сидел рядом офицер. Он тоже это понял, откинулся на сиденье и обмяк. И у меня силы исчезли. Я не помню, как я вырулил. Казалось, там зеркало что-то, миллиметры. Как это случилось? У меня сил не стало управлять машиной. Уже кое-как мы так постепенно остановились, сидим и молчим. За то время, пока вот до этой скалы я мчался, я всю жизнь вдруг вспомнил. Детство, подробности, кажется, я никогда этого не помнил. Все передо мной встало. И тут мне легко было понять, что Бог все это воззовет, и мне надо будет отвечать за грехи. И я нервничал и думал, зачем я взялся за эту Библию? Жил бы. Думаю, жил бы, а Бог все равно есть. И суд будет, и отвечать надо будет. Даже если человек не знает этого. Тогда у меня злоба была в том, что зачем Бог есть? Лучше бы его не было. Если бы я мог, я бы так сделал, чтобы его не было. Но я не могу так сделать, он есть. Он больше меня. И от этого я тоже злился. Когда я пришел домой, жена говорит: «Саша, соседи нас опять звали, пойдем». Я говорю: «Что вы в душу лезете? Отстаньте от меня». Я говорю: «Никуда не пойду». Она говорит: «Саша, что, они звали, я сказала, что мы придем». Я говорю: «Вот ты сказала, ты иди, я не пойду». Она пошла, я остался дома. Метался по квартире, закроюсь в туалете, закроюсь от кого-то, я один, думаю, от кого я прячусь. Вот выйду, опять закроюсь в другой комнате. Приходит этот Андрей, положил руку на сердце, улыбается так спокойно, говорит: «Саша, а что ты будешь один? Пойдем к нам». И у меня злоба пропала. Думаю, правда, но они-то в чем виноваты, что я грешник, что будет суд. И я пошел. Мы снова говорили о Христе весь вечер. А потом стали на колени. Я уже не противился. И когда они помолились, моя жена со слезами стала просить прощения у Иисуса Христа. Я рот не открыл даже. Господь пришел ко мне. Как пришел ко мне? Я как-то старался этого избегать, вот этих рассказов какое-то время. Потом подумал, да как есть, уж так и есть. Это не у всех одинаково бывает. Комнату неземной свет наполнил. Я был с закрытыми глазами, но этот свет я видел. Господа Иисуса Христа не видел, но получил свидетельство, что Он меня прощает. Все мои грехи прощает. Я испытал блаженство. Я думал, что этот свет все видели. Но когда мы встали с колен, хозяева даже не подозревали, что я покаялся. Поздравляли жену. Мы пошли с женой домой. И первое, что мы сделали, встали на колени и молились: «Господи, прямо сейчас забери нас к себе. Нам уже ничего не надо». Нам стало понятно, что у Господа хорошо. И здесь уже ничего не привлекает. А потом стало понятно, что многие же люди не знают Господа. Допустим, наши родные. Кто им расскажет? И тогда я стал молиться так: «Господи, мы согласны. Куда ты поведешь? Будет у нас дом или не будет, мы согласны. На все, только потом обязательно нас к себе забери». И на следующий день я пошел на службу. Эти все дни я не пил. А здесь я на службу шел посередине между домом, гарнизоном и батальоном, где я служил. Был магазин, куда я заходил всегда, и утром, и вечером, и всегда. И покупал спиртное. И тут я зашел для того, что мне внутри стало ясно: я могу не пить, я свободен. Я зашел посмотреть. Я зашел, там декоративная была загородка и разные виды спиртного. И вот я зашел, смотрю, и улыбаюсь. Я свободен. Подошла продавец, глянула на меня, и, похоже, она иначе меня поняла. Ну, а я радовался. И знаете, после этого, ну вот я заметил, что то, что я читаю, стараюсь так делать. И так хорошо, и так приятно. Солдаты сразу заметили во мне перемену. Стали задавать вопросы, почему так? Ну, пришлось рассказать. Один солдат покаялся. Ну и в батальоне шум сразу. Стали начальники приезжать большие. И уговаривать, и грозить. Ну, по-всякому. А чуть-чуть позже нам стало понятно, что вот я заряжал боевые патроны в пистолет и думаю, написано «не убей», а я вот эти патроны заряжаю, оружие держу. И потом я клятву давал. А Слово Божье говорит «не клянись». И что мне делать теперь? Я стал молиться. И Господь через Слово Свое для меня открыл. Итак, выйдите из среды их и отделитесь. Что общего у верного с неверным? Второе послание Коринфянам, 6 глава. Я сразу написал рапорт. Ну, были угрозы, были проблемы, но Бог вывел оттуда. Нам стало понятно, что ехать не надо ни в ФРГ, а на родину. Что мы и сделали. Ну, с тех пор прошло уже вот с 89 года 23 года полных. Молодежь, ни разу мы с женой не пожалели. Ни разу. У нас теперь 15 детей. Сегодня это проблема. Сегодня в молодежи многие мыслят, а зачем мне большая семья? А мы в этом тоже решили с женой послушать Бога. И ни разу не пожалели. И вообще, друзья, во всем, что, где мы будем слушать Бога, никогда не пожалеем. Ну что, я покаялся в 23 года, мы с женой покаялись вместе. И как все, наверное, первое, что пришло на сердце, чего же так поздно? Я, друзья, не один раз думал, зачем я познакомился с грязью, а? Зачем я влез туда, и туда, и туда? Если бы я рос в верующей семье. У нас один из сыновей, ему 18 будет. Он так трудно вот пришел к Богу совсем недавно. Покуривать пробовал, спиртное пробовал. Покаялся, слава Богу. И знаете, что он говорит? Зачем я это делал? Никто не говорит, о, я то и то попробовал, о, я, зачем я это делал, молодежь. Бог зовет сегодня. У Него много доброго и хорошего для нас. И хорошо, если мы так изберем этот путь. Никогда не пожалеем. Можете рассказать, как вы познакомились с вашей женой? И как вы предлагали ей замуж? Ну, мы были неверующими. Может, я воздержусь от рассказа.
Еще два вопроса. Почему бывает вообще не хочется ходить на собрание, читать Библию, молиться? Как-то все равно. Почему? Знаешь, что это плохо. Что делать? Что не делать? Друзья, я понимаю, это духовная болезнь. Когда человек физически болен, ему не хочется кушать, ему ничего не хочется. И тогда что он делает? Он идет к врачу. Я вам советую пойти к служителю на личную беседу. Есть обязательно какая-то причина такого духовного состояния. И второй вопрос, какая разница, если я член церкви, я не член церкви, я же спасенная. Друзья, думаю, что разница очень большая. Крещение – это завет с Богом. Написано, Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Божие, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Крещение – это воля Божия. И не может, если человек спасенный, он не может не идти к Богу, не заключить завет с Богом. Крещение – это печать на спасение. Я бы так сказал, если какой-то документ без печати, я буду доказывать, это же документ, ну, точно такой, как и это, но там печати нету. Вам обязательно эта воля Божия, нужно решить этот вопрос. Ну, и сама постановка вопроса, друзья, не совсем правильная. Как будто крещение – это тяжкое иго, это какое-то такое бедствие, на которое человек не может решиться. Я скажу, друзья, что принять крещение в юности, заключить завет с Богом – это большое благо. Ну, я думаю, еще несколько слов я закончу тему, и потом помолимся. Это вопрос практическое решение брачных вопросов брака. Вот в книге «Бытие», 24 глава, 44 стих, написано: «Вот жена, которую Господь назначил сыну Господина моего». И другие тексты Священного Писания говорят, что Бог определил, у Бога есть своя воля по отношению к каждому из нас, и узнать эту волю Божию – это благо. А как узнать волю Божию? Через молитву, через пост. Я бы посоветовал бы, чтобы иметь беседу со служителем. Прежде чем делать предложение кому-то или дать ответ на предложение, я бы посоветовал, чтобы иметь беседу со служителем и решать эти вопросы с родителями. Так усматриваю, так было в Ветхом Завете, так Бог предусмотрел. И этим самым вы можете избежать многих проблем и переживаний. Я когда решал вопрос брака, я очень много был в посте. И даже на работе заметили. Я работал на заводе, в бригаде. И мои сотрудники стали спрашивать, что с тобой происходит. И не жалею об этом, друзья. Может быть, вы читали один такой пример. Вестники истины, брат-узник бывший, рассказывает, когда он был в тюрьме, то жена ему передавала передачи. И они всегда так богатые, хорошие передачи, упакованы хорошо, но видно было так с любовью, с большой заботой сделано. И однажды инспектор, охранник, который, ну вот, занимался передачами, он говорит: «Где ты взял такую жену?» А он ответил ему, говорит: «Прежде чем женился, я молился и постился». А этот помолчал и говорит: «Все понятно. Я прежде, как женился, не постился, а теперь каждый день пощусь». И я вам советую, друзья, чтобы вы очень серьезно подходили к этому вопросу с молитвой и постом. Ну что, мы, наверное, тогда...
Можно один вопрос?
Да.
После рачиц, ну, я лично, я думаю, что многие рачицы так, нужно немножко разные мнения, что, ну, как прилагать сестре. Что, ну, во-первых, понятно, что родителям приходишь своим, и с ними вместе и молишься. А потом после этого
в Писании не написано. Я бы посоветовал бы за лучшее к ее родителям подойти, а потом к ней. Но если кто-то сделает по-другому, я не думаю, что это будет, ну, какое-то серьезное нарушение. И если вы сделаете предложение, то она обязательно скажет своим родителям, и будут молиться об этом и вместе решать. Ну что, друзья, давайте мы помолимся. Мы сегодня много слышали. Давайте, кто еще желает, преклоним колени и помолимся Богу. Аминь.